6. Библиотеку Бен любил. Любил прохладу, царящую там даже в самый жаркий день долгого жаркого лета. Любил тишину, нарушаемую лишь редким шепотом, чуть слышным постукиванием. Библиотекарь ставил книги на полку или возился с формулярами, да шелестом страниц в зале периодики, где старики читали подшивки газет. Ему нравился свет, который днем падал через высокие узкие окна, а зимними вечерами, когда снаружи завывал ветер, ложился большими кругами под свисающими с потолка шарами лампами. Ему нравился запах книг, пряный запах, отдающий сказкой. Он иногда ходил вдоль стеллажей с книгами для взрослых, смотрел на тысячи томов и представлял себе мир, полный жизни в каждом из них. Точно так же иной раз он шел по своей улице в горящих, подернутых дымкой сумерках конца октября, когда от солнца оставалась только густо-оранжевая полоска на горизонте, и представлял себе, какая жизнь идет за всеми этими окнами. Люди смеялись, или спорили, или поливали цветы, или кормили детей, домашних животных, а может, ели сами, сидя перед телеком. Ему нравилось, что стеклянный коридор, который соединял старое здание и детскую библиотеку, всегда оставался жарким, даже зимой, за исключением разве что нескольких облачных дней. Миссис Скарт, старший детский библиотекарь, как-то сказала ему, что причина в так называемом парниковом эффекте. Бену эта идея очень понравилась. И годы спустя, когда он построит коммуникационный центр BBC в Лондоне, который вызовет столько споров, причем аргументы «за» и «против» будут звучать еще 1000 лет. Никто так и не узнает, за исключением самого Бена, что коммуникационный центр — всего лишь стеклянный коридор публичной библиотеки Дерри, только поставленный на торец. Ему нравилась и детская библиотека, хотя в ней напрочь отсутствовало обаяние сумрака, которое он ощущал в старом здании, с его шарами-лампами и стальными винтовыми лестницами, такими узкими, что два человека не могли на них разойтись, и одному приходилось отступать назад. Детскую библиотеку всегда заливал свет, солнечный или электрический, и шума здесь хватало, несмотря на многочисленные таблички с надписью «Давайте не будем шуметь, хорошо?». Главным источником шума служила пухова опушка, куда приходили малыши, чтобы посмотреть книжки-картинки. В этот день, когда Бен вошел в детскую библиотеку, как раз начался сказочный час. Мисс Дэвис, красивая молодая библиотекарша, читала «Трех козликов».
Известная норвежская сказка о трех козликах, идущих по мосту, под которым живет злой тролль.
«И кто это здесь? Кто идет по моему мосту?»
Мисс Дэвис говорила низким, рычащим голосом злого тролля. Некоторые малыши закрывали рты руками и хихикали, но большинство смотрели во все глаза, с серьезными лицами, признавая голос тролля, как признавали голоса в своих снах, а в их взглядах читался вечный вопрос любой сказки. «Обведут монстра вокруг пальца?» Или он набьет брюхо? Везде висели яркие плакаты. На одном хороший мультяшный мальчик с таким рвением чистил зубы, что рот его пенился, будто пасть бешеной собаки. На другом мультяшный плохиш курил сигарету.
«Став взрослым, я хочу много болеть, так же, как мой папа», — гласила надпись внизу.
Третий являл собой прекрасную фотографию маленьких огоньков пламени, горящих в темноте. Смысл плаката разъясняла надпись. «Одна идея зажигает 1000 свечей». Ральф Уолдо Эмерсон. Тут же висели приглашения принять участие в скаутских походах. На одном плакате указывалось, что в сегодняшних девичьих клубах растут женщины завтрашнего дня. Детям предлагалось записываться в секции софтбола и в театральную студию при общественном центре. И, разумеется, детей призывали принять участие в летней программе чтения. Бену очень нравилась эта программа.
Ее участник получал карту Соединенных Штатов. За каждую прочитанную книгу и написанный по ней коротенький реферат участнику выдавалась наклейка с названием одного из штатов, которая приклеивалась к карте. На наклейке указывалась птица штата, цветок штата, год вступления в Союз и президенты, родившиеся в штате, если таковые имелись. Если участник приклеивал к карте все 48 наклеек, ему еще и дарили книгу. Так что сделка получалась чрезвычайно выгодная. Бен намеревался последовать рекомендации, приведенной на плакате. «Не теряй времени, запишись сегодня!» Среди всех этих ярких и красочных объявлений и плакатов выделялся один, приклеенный скотчем к стойке сдачи книг. Никаких мультяшных рисунков, никаких фотографий. Строгие черные буквы на белом фоне.
«Помни о комендантском часе с 19:00. Полицейское управление Дерри».
От одного только взгляда на этот плакат у Бена по коже побежали мурашки. Радость от получения табеля, тревоги из-за Генри Бауэрса, разговор с Беверли, начинающиеся летние каникулы. В итоге он напрочь забыл и про комендантский час для детей, и про убийство. Люди спорили, сколько их было, но все соглашались, что как минимум 4 с прошлой зимы, 5, если считать Джорджа Денбро. Многие придерживались мнения, что смерть маленького Денбро — результат какого-то странного и жуткого, но все равно несчастного случая. В том, что Бетти Рипсом убили, не сомневался никто. 13-летнюю девочку, изувеченную и вмерзшую в грязь, нашли в первый день после Рождества в районе строящейся транспортной развязки на внешней Джексон-стрит. Об этом не написали в газете, и взрослые не могли сказать такое Бену. Информацию эту он почерпнул из подслушанных обрывков разговоров. По прошествии еще 3,5 месяцев, вскоре после открытия сезона ловли форели, рыбак, решивший попытать счастье в 20 милях к востоку от Дерри, поймал, как он сначала решил, палку. Но вытащил из воды кисть, запястье и первые 4 дюйма предплечья девушки. Крючок впился в плоть этой ужасной находки между большим и указательным пальцами. Полиция штата нашла тело Черил Ламоники в 70 ярдах ниже по течению. Оно зацепилось за дерево, которое упало в реку прошлой зимой. Только благодаря удачному стечению обстоятельств тело не унесло в Пенобскот и далее в океан весенним половодьем. 16-летняя Черил проживала в Дерри, но в школу не ходила. 3 годами раньше она родила дочь, Андреа. Вместе с дочерью она жила у родителей.
«Сумасбродства в Черил, конечно, хватало, но в сердце своем она была хорошей девочкой», — сказал полиции рыдающий отец. «Энди постоянно спрашивает, где моя мамочка, и я не знаю, что ей ответить».
Девушка пропала за 5 недель до находки тела. Полицейское расследование убийства Черил Ламоники началось с естественного вопроса. Убил ли ее один из бойфрендов? Их у нее хватало. Многие служили на авиабазе, расположенной ближе к Бангару.
«Они были такие милые, мальчики, большинство из них», — так отозвалась о дружках Черил ее мать.
В число милых мальчиков входил и 40-летний полковник ВВС с женой и 3 детьми в Нью-Мехико. Еще один бойфренд Черил в это время сидел в Шоушенке за вооруженное ограбление. «Бойфренд», — полагала полиция, — «или вообще незнакомый человек. Сексуальный маньяк». Если речь шла о сексуальном маньяке, то он, судя по всему, не брезговал и мальчиками. И в конце апреля учитель младшей средней школы, который повел свой 8-й класс на экскурсию по городу, заметил пару красных кроссовок и штанины детского комбинезона из синего вельвета, торчащие из дренажной трубы на Мэрит-стрит. Эту часть Мэрит-стрит перегородили переносными барьерами. Асфальт срыли бульдозерами еще прошлой осенью. Там строили магистраль на Бангар.